эфире «Радио Свобода». Программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии с нами в прямом эфире будет сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. Мы поговорим, с кем и с чем пойдет на думские выборы эта партия, и что, кроме денег, может дать партии «Правое дело» олигарх Михаил Прохоров. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046, и смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы Леониду Гозману, ну а я начну. Вот, собственно, в понедельник мы узнали, что глава и владелец группы «Анексим», долларовый миллиардер Михаил Прохоров, готов возглавить партию «Правое дело». И, как он сообщил, в случае утверждения его кандидатуры съездом партии, она будет бороться за второе место по итогам парламентских выборов. Вот такой замах у успешного бизнесмена. Леонид Яковлевич, вас можно поздравить с новым руководством?
Ну, сейчас будет какой-то процесс утверждения этого дела внутри партии, но поскольку у нас есть критическая масса руководства партии, которая поддерживает кандидатуру Михаила Прохорова, то я думаю, что мы эту проблему решим. Ну, это потребует, естественно, там, политсовета, съезда, там, всего прочего, но решим.
А когда съезд у вас будет?
Ну, вот мы сегодня только решили, что политсовет мы проведем в пятницу.
По уставу, то есть 20 мая.
Да, по уставу должно пройти не менее месяца для того, чтобы можно было проводить съезд. Ну, то есть, это значит, что это где-то конец июня. Угу. Конец июня, начало июля.
А что значит критическая масса? Это значит, что вы опросили членов политсовета, и они согласны с кандидатурой Прохорова в качестве кого?
Нам не всегда нужно проводить опросы, мы иногда чувствуем ситуацию. Вот, и мы видим, что когда за этот и этот, то решение будет принято. Угу. Вот сейчас мы понимаем, что это решение мы сможем провести. Ну, вот, кто-то будет недоволен, естественно, кто-то будет против, но это не страшно.
Ну, а если к вам пришел другой миллиардер?
Понимаете, в чем дело?
Скажем, то, Потанин.
Значит, смотрите, кандидатура Потанина не рассматривалась.
Ну, у вас чиновники рассматривались, там, Шувалов, там, и Дворкович.
У нас
разные. Кого только вам не сватали.
Миша, у нас разные рассматривались, не все утекало в прессу. Переговоры были вообще больше года, они шли, на самом деле, по этому вопросу. Вот. Дело в том, что переговоры ведь были не о начальнике. Переговоры были
о... вожде?
Ну, вот это вот у меня Жириновским...
Нам вождя не доставало.
Это у меня Жириновским путается. Значит, или с «Единой Россией». Переговоры были о переструктурации политического поля. Дело в том, что на сегодняшний день... У нас у «Единой России» монополия на власть. Ну, вот если брать партийную, ну, вот на власть такую, да,
а
на
у
выборах. Вот, у нас вообще ничего нет. Значит, смотрите, у нас сегодня
так, у вас
есть...
регистрация есть партийная?
У нас, да, безусловно.
Печать там?
Безусловно.
Офис?
Значит, если вы позволите, то я все-таки скажу, да. Потому что стебаться можно до конца часа, я тоже это умею, но вы меня не для этого позвали. Значит, сегодня есть... Сегодня российская элита находится в крепостной зависимости от партии «Единой России». Любой человек, занимающий сколько-нибудь значимую позицию в обществе, начиная от директора средней школы в деревне, он должен на барщине отработать, оброк платить «Единой России» и так далее. Вот этот директор средней школы может не быть членом «Единой России», но когда к нему приходят и говорят, значит так, ты должен на выборах обеспечить то-то, 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 то если он их пошлет, как ему часто хочется послать, то, скорее всего, он не будет директором. Или его школу там не отремонтируют, у него будет проблема. Да? Есть, конечно, люди, которые на эти проблемы идут, один вот даже шьет варежки в Краснокаменске, потому что он пошел на эти проблемы.
Сейчас он не в Краснокаменске. Да,
ну,
сидит.
Да, да, ну, извините, да. Ну, в общем, понятно, о ком речь, о Михаиле Борисовиче Ходорковском, и о Лебедеве, и так далее, да. В общем, есть люди, которые идут на это, на противостояние, но большинство не идет. И вот в этой ситуации политическая конкуренция вообще невозможна. Нашей задачей с самого начала, с того момента, когда 2,5 года назад Союз правых сил с
был
очень большим
его участниками,
трудом, да? Пошел на правое дело, на создание проекта «Правое дело», то вот мы это делали для того, чтобы в России возникла независимая от власти либеральная партия. Мы делали для того, чтобы расколоть российские элиты. Вот посмотрите, у нас в, ну, формально расколоть, так сказать, раскол-то есть и без формализации. Посмотрите, у нас в правительстве, в одном правительстве работают люди, политические взгляды которых друг от друга значительно дальше, чем взгляды, например, Маккейна и Обамы. Да, значительно дальше. Тем не менее, они все работают в одном правительстве, они все не могут вообще шаг в сторону, считается побег и так далее. Вот мы убеждены в том, что нужно лишить Единую Россию монополии на власть.
Слушайте, почему Единую можно? Россию? Объясните мне, пожалуйста.
А Единая Россия.
Ну, есть лидер этой партии.
Замечательно,
есть,
значит, лидер этой партии.
Есть премьер Владимир Путин.
Замечательно, да? Значит,
премьер. А Единая
Владимир
Россия Путин. Это механизм, который.
Ну, это приводной ремень, да, как профсоюзы
проходит. Поэтому давайте называть вещи своими именами.
Замечательно. Ну, понимаете, есть все-таки вот такая структура бюрократическая, которая, между прочим, даже
затуманивает реальность.
Не всегда. Она начинает жить, вот понимаете, этот монстр, он начинает жить своей жизнью. Вот вы это вытащили из бутылки, а значит, как-то вас загнать непонятно. Так вот, лишить Единую Россию или Владимира Путина, пожалуйста, монополии на власть можно только одним способом, по-моему. Ну, в нашей реальности, если это делать мирно, если постараться избежать всяких там арабских вариантов, да, только одним способом. Часть элиты должна открыто, формально, не скрывая этого, войти в другую партию. Вот должна появиться еще одна партия, в которой находятся представители правящей элиты.
Подождите, но есть же левая уже партия, в которой есть представители элиты «Справедливая Россия».
Кто, простите, вот там Миронов, из исполнительной власти Миронов, которого сейчас снимут, вот они не смогли примириться
стерпеть,
с этим,
да?
Да, стерпеть не смогли. Вот, значит, там песенку у нас написали шуточную в свое время на мой день рождения в прошлом году, и там было: когда воротимся мы в Думу, мы будем кротки, как Миронов. Вот, понимаете, даже кроткий Миронов оказался слишком для них негодящимся, да? Сегодня представители крупного бизнеса, серьезного бизнеса или представители исполнительной власти в оппозиционных партиях нет. Вот мы сегодня делаем, мы, у нас получается партия оппозиционная правящей системе, оппозиционная Единая Россия, которая будет забирать голоса у Единой России, в которую входят представители высшей бизнес-элиты страны.
Ну, тут есть действительно такой прогноз. Я вот читал, что часть инвесторов, спонсоров, представителей крупного бизнеса сменит площадку с Единой России на правое дело, и часть электоральной организационной поддержки уйдет от единороссов к Прохорову. Но это не значит, что эта партия будет оппозиционной, понимаете?
Понимаете, в чем дело, Миша?
Вас там, возможно, и не будет, к примеру,
может,
да?
Не будет, да?
Возможно, и других не будет,
очень,
а иных
быть.
Уже нет далече, да?
Очень
и это будет
быть.
Вполне правая нога партии власти.
Замечательно, мы с вами давно знакомы.
Левая нога, правая нога,
понятно.
И стоп, воплощение истины, Единая Россия в виде этого фронта.
Да. Поскольку мы с вами давно знакомы, то вы прекрасно понимаете, что я шел на этот проект 2,5 года назад, и 2,5 года мы держали этот плацдарм не для того, чтобы там, попасть в Государственную Думу или еще для чего-то, правда ведь? Значит, мы считаем это правильным для страны. Теперь будет ли это оппозиционно или не оппозиционно? Понимаете, ведь это потому и возникает, что значительная часть правящей элиты, и не только правящей элиты, ну, там, элиты везде, вплоть до деревень, да, понимает гибельность нынешнего пути, понимает, что нынешний путь ведет страну просто вот к гибели, без дураков,
ну,
это не метафора.
Ну, почему же ведет ее к гибели? Товарищи из Единой России, из Общенародного фронта имени Единой России, они как раз сообщают, что все идет в абсолютно правильном направлении во главе с Владимиром Владимировичем Путиным.
Оно, конечно.
Растет народное благосостояние,
ну,
повышаются пенсии, и зарплаты вроде как тоже к выборам повышаются.
Зарплаты к выборам, безусловно, повышаются.
Цены, правда,
они
тоже повышаются,
подачки,
но, тем не менее, это как...
Нет, вообще, Миша, но ведь революция и всякие потрясения происходят не от тяжелой жизни. Они происходят по другим основаниям. И в Египте восстали не потому, что нечего было есть, и в Ливии восстали не потому, что нечего было есть, и так далее. Значит, на самом деле, ну, я не могу, я могу только вот читателям, слушателям, простите, сослаться на свою собственную статью, опубликованную в пятницу в «Новой газете», вот, где я попытался, вот за номер за пятницу, за 13 мая, где я попытался написать три сценария, которые, как мне кажется, три опасности, которые будут очень быстро реализованы, если страна будет вот так инерционно развиваться. Понимаете, они рассказывают, что все хорошо, но кто в это верит? Вот я вам рассказывал...
Масса людей верит, которые смотрят Первый и Второй канал.
Вы знаете, я думаю, что реально действительно процентов 30, а может быть даже 40 у них есть. Равнодушные не ходят голосовать, и их голоса вбрасываются в пользу «Единой России». Правда ведь? Ну, вот все как бы знают, это доказать невозможно в нашей системе.
Но все невозможно? Это есть разные математические модели.
Нет,
возможно.
Математически, да, но нельзя.
И ловят за руку, почему
крайне
же? В Саратове вон урны с двойным дном обнаружили.
В Саратове урны с двойным дном, в Воскресенске, в общем, ну, много было мест, но сделать это в массовом порядке невозможно, да? Вообще система построена таким образом, что в результате выборов, вот сегодняшних, она не может измениться кардинальным образом, она может измениться только косметически, да? Вот, и мне кажется, что если у нас сейчас действительно все не сорвется в последнюю секунду, все может случиться, у нас страна, знаете, непредсказуемая, но если это все не сорвется, и мы выходим на выборы вот в этой конфигурации, то тогда мы будем иметь вот что. Для страны в целом, не для партии, партия Господь с ней, интересует все-таки, что будет в стране. Мы будем иметь вот что. Значит, вот десятки тысяч, а может сотни тысяч чиновников на местах, которые обеспечивают выборы такими, какие они есть сегодня, с тем, что ты приходишь без 5-8 на участок, я сам такой эксперимент проводил, прихожу без 5-8 на свой участок, мне разворачивают эту простыню, где есть моя фамилия, да?
Она чистая.
И она практически чистая, ну, там 2-3 человека есть из, там, не знаю, 100, да? Uh-huh. А потом они докладывают, что на моем участке проголосовало там 69% населения, да? Так вот, те люди, которые обеспечивают сегодня выборы так, как они проходят, они будут в некоторой растерянности. А что делать-то? Как вот вроде бы государь чего? Он уже разрешил настоящие выборы или он не разрешал настоящие выборы? Какой будет результат? Половина этих чиновников не будет делать вообще ничего.
Да,
то
бросьте.
Есть выборы, конечно.
Им поставят планку, им подадут процент, ничего подобного не будет. Может быть, некоторые растеряются. Знаете, был случай со «Справедливой Россией», когда она выиграла выборы в Ставропольском крае. Вот. Но все поставили...
Там губернатора сняли, да.
Да, сняли там и губернатора, и... по-моему, лидер этого списка за границей до сих пор сидит, а мэру дали там условно. В общем, все.
Видите, гуманизм какой, могли бы посадить?
Могли посадить. Нет, да. Но тот, кого могли посадить, он успел уехать из страны.
Они гуманные вообще,
да.
Ребята. Так вот, видите ли, тем не менее, я думаю, что растерянность такая будет. Я думаю, что уровень фальсификации будет меньше на этих выборах. Пропаганды будет больше реальной. Вот реальной пропаганды, ну, такой против нынешнего курса и за какой-то другой курс будет больше, выборы будут более настоящими. Этот уровень политической конкуренции, конечно, бесконечно далек от нормального уровня политической конкуренции, но, тем не менее, это шаг в правильном направлении.
Слушайте, и
шаг
принципиальный. Ну, кто же вам поверит? Партия с рейтингом ниже 1%, она обеспечит качество выборов, понимаете, раскол элиты. Честно говоря, ну, можно поверить в то, что съезд партии «Правое дело», например, состоится в любимом господином Прохоровым Куршавеле, это вполне возможно.
Мне представляется маловероятным, к сожалению.
Да, ну, вообще неплохая идея.
Я не был
в
Куршавеле, я бы с удовольствием съездил.
Да, если помните, у вас там Богданов такой, который в вашей партии состоит, он тоже какие-то масонские и прочие съезды в предыдущей партии где-то... А, в Брюсселе он проводил.
А, в Брюсселе, да,
да, я проводил, понимаю, да. Часть съезда.
А в Лондоне это Ленин проводил,
в Лондоне,
да?
Ленин.
Так я что, понял, да, хорошо.
Так что вот Прохоров,
но
конечно,
я за
это может
слежу,
сделать.
Знаете.
А вот я не вижу борца за оппозицию, за дело оппозиции в господине Прохорове, который до сих пор был замечен, ну, в чем? Давайте просто посмотрим на его творческую деятельность. Что там у нас было? «Девушки в Куршавеле», дальше у нас был вот этот проект «Е-мобиля», да, анекдотический достаточно. Ну, правда, есть спонсорство хорошего издательства и каких-то культурных проектов в пользу Норильска. Ну, вот, пожалуй, и все. Политические взгляды незаметны. Могут нам еще слушатели или кто-то напомнить про проекты там Трудового кодекса со звериным ликом антирабочего такого законодательства.
Ну, кстати, Шмаков придумал.
Ну, да. По крайней мере, профсоюзы рассказывают об этом лучше, чем сам товарищ Прохоров.
Ну,
да?
Значит, будет хорошо рассказывать.
Вот. Собственно, багаж такой неубедительный. Ну, деньги, конечно, решают все. Можно и партию купить.
Понимаете, я думаю, что сам приход господина Прохорова, вот его готовность рискнуть, в общем, достаточно многим в этой ситуации, свидетельствует о очень глубоком кризисе элит, о глубоком расколе, и думаю, что этот раскол на пользу стране. Вот на пользу. насчет того, там, какой рейтинг, знаете, мы создавали в 99-м году Союз правых сил, мы создавали чуть позже, вот календарно по времени, да, и нам говорили, что это братская могила, и получим мы ноль без палочки. Мы получили 9%.
Я даже думаю, не густо.
Не густо, не густо, но...
А следующие, знаете, выборы проиграли.
Да, Миша, есть чудный анекдот, как в цирке,
а потом партию
как
слили.
В цирке по канату ходит человек и играет на скрипке. А вот наблюдатель, вот такой, как вы примерно, как я понимаю, смотрит и говорит: нет, не Ойстрах. Вот, понимаете, да, конечно, не жирно, 9% – это не 52%.
Ну, у вас всегда яркие сравнения. Я всегда вспоминаю, как вы сравнивали российскую политическую систему с бассейном. Все построено, только воды нет.
Примерно
вот
так,
сколько-то
да.
лет уже прошло со времени этого исторического выступления вашего, да, всю воду никак не пустят. А наоборот, по-моему, там на дно еще, так сказать, наложили всяких замечательных предметов,
ну,
да?
Да, безусловно. Острых. Безусловно, становится так веселее, все веселее. Но отсюда, собственно говоря, какой вывод, понимаете? Можно, есть, на самом деле, есть, вот если не делать то, что делаем мы, то есть две других возможности. Одна возможность – сидеть и говорить, что все дерьмо, вот, по-моему, это парламентское слово можно произносить в эфире, да, вот, все, значит, дерьмо, вообще чума на оба ваши дома, пошли вы все, ну и так далее, да. Это нормальная позиция, которая приводит к тому, что в этот бассейн все больше всякой дряни наваливают, и жизнь становится все на самом деле, омерзительной, просто омерзительной. Я не могу сказать, что она стала хуже, да, она там материально, может, не становится хуже, но то, что она становится противнее, это точно. Вот. Есть другой способ. Выходить на улицу, очень достойные люди это делают, выходить на улицу, говорить про кровавый чекистский режим там и так далее. Это достойные люди, они делают очень важное, достойное дело, у меня это вызывает большое уважение. Это важное дело, потому что оно показывает власти, что на самом деле они уже заигрались немножко. Но совершенно понятно, что через вот эти митинги, даже самые удачные митинги партии Народной Свободы, например, который вот недавно проходил на Болотной площади, сломать систему, сделать ее демократической невозможно. Можно. Представьте себе, что было бы, если бы в середине 80-х в руководстве Коммунистической партии Советского Союза не было людей типа Горбачёва и Яковлева. Советский Союз все равно бы рухнул. Он все равно бы рухнул, он был обречен, естественно, да? Но он бы рухнул с такой кровью, с таким грохотом. И, может быть, этот грохот накрыл бы всю планету, не только
есть
нас.
Есть пример Румынии, вот. Есть пример Югославии, да,
действительно. Ну да, только мы большая страна, побольше Румынии и Югославии, с ядерным оружием. Что бы у нас-то было? Страшно подумать. Представьте себе югославский вариант у нас, да, и вечная вообще благодарность Горбачёву и Яковлеву за то, что они внутри КПСС постепенно ее реформировали и сделали то, что они сделали, да. Значит, вот при этом, конечно,
но Россия любое... все равно осталась, знаете, таким недоделанным осколком Советского Союза, как мы видим, он регенерируется.
Ну да, не Ойстрах.
Система регенерируется.
Я согласен с вами.
В отличие от Прибалтики, например.
Не Ойстрах. Вы прекрасно понимаете, насколько легче ситуация в Прибалтике, чем в России. Да? Я ведь не оправдываю эти последние 10 лет. Я, как вы знаете, их не одобряю, да. Но тем не менее. Если думать о не просто о том, чтобы обругать и заклеймить, это дело нехитрое, а если думать о том, как преобразовывать, то здесь приходится идти на компромисс.
Вот я здесь возвращаю, понимаете ли, к компромиссам. Ну вот уничтожили Союз правых сил, создали правое дело, которое просуществовало в летаргическом состоянии, недееспособном вот эти 2,5 года. Ну, явный же провал, это примеры и вашей, в том числе, недееспособности, как лидеров этой партии. А теперь вот вы, так сказать, сажаете во главе этого проекта господина Прохорова, я еще раз говорю, человека с биографией. Михаил Прохоров – человек с определенной биографии, никаких политических взглядов он не высказывал, никаких политических действий за ним не было, никакой позиции мы не видели. Если бы появился человек с политической позицией, ну, я не знаю, с некими взглядами и некой платформой, это было бы одно. А когда нам сообщают, что кто-то из уважаемых членов вашей партии перезвонился с Прохоровым и теперь готовит проект ее реформы, ну, это выглядит немножко смешно. И действительно, многие комментаторы, они тут же говорят, ну, это кремлевский проект, просто Прохорова попросили возглавить партию, дать туда немножечко денег, оживить, создать правую ногу для «Единой России». И, в общем, действительно, вековую мечту кремлевской администрации наконец воплотить, создать управляемых либералов, которые вот там от 5 до 7% голосов будут получать не мешая «Единой России», извините, вот вопреки вашим прогнозам о расколе элит?
Понимаете, значит, сказать это можно, безусловно, почему бы и нет. Вот в чем у нас проявляется, слава тебе Господи, свобода слова, да?
На радио
это...
«Свобода».
И не только на радио «Свобода», все-таки давайте так, в интернете, интернет еще есть, там, Финам-ФМ и так далее, но не хочу рекламировать ваших конкурентов.
Вот.
Ну, если можно, я могу еще продлить список продолжить. Все-таки есть несколько станций, на которых можно разговаривать нормально, не хуже, чем у вас. Но вот в чем действительно у нас есть очевидная свобода, это свобода скепсиса такого, да? Вот. Это правильно, скепсис вещь очень хорошая, да? Но можно вот стоять в стороне и скептически оценивать. Это нормальная позиция, да? Я как бы не думаю, что она там какая-то неправильная, да? Но это не приводит к изменениям, да? Можно пытаться делать изменения. Вот можно пытаться делать изменения. Мы пытаемся делать изменения. Мы при этом расшибаем лоб, мы вообще много чего. Что-то у нас получается, что-то у нас не получается. Понимаете, там, допустим, там, не знаю, рыночная экономика получилась, все-таки она рыночная, какая ни есть, со всеми недостатками, да, а, допустим, демократия пока не получилась. Ну, то есть, что-то получается, что-то не получается, только делать надо, понимаете? А можно, вот можно стоять отстраненно, а можно делать, мы делаем.
Давайте мы короткий вопрос от слушателей примем. Анатолий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Будьте любезны, да. Это я, да?
Да, да, вы в эфире.
Да, вот, знаете, я склонен, в общем, поддержать господина Гозмана в том, что действительно надо хоть что-нибудь делать, что возможно. Но вот возникает главное препятствие, на мой взгляд. Вот как господин Гозман об этом думает? Есть, так сказать, такие вот парламентские всякие игры, а есть реальная форма осуществления власти в России. Вот реальная форма ее осуществления. Это диктатура на всех уровнях.
Понятно.
Причем, вот как вот с этим быть?
Диктатура.
Ну, Анатолий, смотрите, значит, во-первых, спасибо за поддержку, но я вам вот что скажу. Значит, есть реальность, которую я оцениваю тоже не слишком позитивно, да, ну, так же, как и вы. Я не согласен, что это совсем уж такая диктатура на всех уровнях, потому что я вот сейчас сижу в студии не в Лондоне и не в Праге и не в Мюнхене, а я сижу в студии в Москве, и отсюда спокойно пойду домой, хотя я вот согласился с Мишей, что Соколовым, что речь идет о том, чтобы лишить монополию на власть не только и не столько Единой России, сколько Владимира Владимировича Путина, да. Тем не менее, я думаю, что я до дома спокойно доеду, и завтра я тоже буду жив-здоров. Так что это всё-таки не такая диктатура, как была при коммунистах. Вот, ну, вот, знаете, просто хотя бы из уважения к памяти погибших при коммунистическом режиме надо понимать разницу, да. Эту диктатуру можно потихоньку расшатывать. То есть ее можно попытаться смести, так сказать, народный революции и так далее, как это было в Каире, как это было, происходит сейчас в Ливии и так далее, мне бы не хотелось видеть ливийский вариант на нашей земле. А пошаговым это можно делать.
Мы продолжим наш разговор с Леонидом Гозманом в программе «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Районный судья в Нью-Йорке отказался отпустить под залог главу МВФ Доминика Стросс-Кана. Он был арестован в субботу по обвинению в сексуальных домогательствах и в попытке изнасилования. Водитель главы МЧС России Сергей Шойгу, безосновательно использовавший сирены, угрожавший на дороге другому водителю, уволен с работы. Об этом сообщила представитель МЧС Ирина Андрианова. Прения сторон на процессе против руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова назначены на 9 июня. На заседании в московском суде в понедельник были допрошены еще несколько свидетелей главы Чечни Рамзана Кадырова, которые обвиняет правозащитников в клевете. Украина считает высылку своего дипломата из Праги неадекватной реакцией на высылку Киевом двух сотрудников военного атташата Чехии. Киев настаивает на том, что чешские дипломаты были объявлены персона нон грата, поскольку занимались шпионской деятельностью. В пакистанском районе Северный Вазиристан, вблизи границы с Афганистаном, 7 боевиков были убиты в понедельник в результате ракетных ударов американских беспилотных самолетов. Командование сил НАТО в Афганистане сообщило о гибели 4 военнослужащих в результате взрыва на юге страны. Американский сенатор Джон Керри заявил, что достиг согласия с руководящими политиками Пакистана относительно возвращения отношений между Вашингтоном и Исламабадом в нормальное русло. Полиция в Лондоне объявила, что в ночь на понедельник получено предупреждение о готовящемся в центре города взрыве.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. С нами в московской студии сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. Пока еще сопредседатель, поскольку партию, по всей видимости, и он сам это признает, возглавит олигарх, бизнесмен, миллиардер, красавец, неженатый Михаил Прохоров. Я напомню.
Почти что принц Вильям.
Да, яркая личность. 8-800-222-12, телефон прямого эфира бесплатный для жителей всех регионов России. Задавайте свои вопросы. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903-743-2801. Ну, а мы продолжаем разговор с Леонидом Гозманом, пока вы готовите свои вопросы. Леонид Яковлевич, а сохранится ли при оппозиционном лидере Михаиле Прохорове гениальная идея вашей партии поддержать Дмитрия Медведева в качестве кандидата на президентских выборах? Он, кстати, до сих пор не отозвался на вашу инициативу?
Нет, конечно, не отозвался. Потом, видите ли, значит, гениальной идеи нашей партии как таковой не было, потому что у нас партия, мягко говоря, сложная, организованная, и никакого решения по этому поводу она не принимала, и я не уверен, что нынешний политсовет способен такое решение принять, ну, там, решиться его принять. Я высказывал свою точку зрения, ну, меня поддержали некоторые мои товарищи, она состоит вкратце в следующем. Если у нас выборы будут, если мы выбираем между, ну, гипотетически выбираем между двумя членами правящего тандема, то тогда из этих двух членов правящего тандема я за Медведева. Потому что я считаю, что возвращение Владимира Владимировича Путина в Кремль, при всем к нему уважении, является бы для страны крайне негативным событием. Крайне негативным событием. Есть тому очень много объяснений у меня, как бы аргументов, почему
Дайте
Медведев.
Один аргумент.
Да, пожалуйста, один аргумент.
Самый
Если
такой.
У нас Медведев президент 2012 года, то нормальные выборы президента, когда уже не из власти люди будут конкурентами, а нормально, ну, как это принято, когда просто ты выдвигаешься, претендуешь на президентство не потому, что ты там вице-премьер или еще какой-нибудь начальник, а потому что ты пользуешься авторитетом, влиянием, там у тебя есть ресурсы для этого и так далее. Так вот, нормальные выборы у нас могут быть в 2018 году. Если у нас президент 2012 года Медведев, а если у нас президент 2012 года Путин, то нормальные выборы не могут быть раньше 2024 года, ну, потому что на второй срок, понятное дело, переизберется, а может быть, не будет никогда. Вот хотя бы из-за этого. Ну и по многим другим основаниям тоже вряд ли стоит об этом подробно говорить. Я при этом, разумеется, понимаю, что вот если я в этой статье говорил, что выдвижение, например, одновременное выдвижение обоих членов правящего тандема было бы тоже шагом вперед. Не потому что я считаю,
Вы
что
в
у нас...
это верите?
Вы знаете, у нас так все меняется в стране.
Да, вот, вот общенародный фронт.
Нет, ну,
общенародный, Медведева.
Понимаете, общенародный фронт это как раз не изменение, а это вот, знаете, такой какой-то такая какая-то омерзительная архаика, да, просто омерзительная.
Такой политологический выкидыш.
Ну, в общем, мне просто, вы знаете, вот народный фронт мне просто противен, вот физиологически противен.
А почему? Как-то. Там такие уважаемые люди собрались.
Да, 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 я понимаю.
Экономисты, вот.
Ну, извините, тошнит.
Политики.
Вот все равно тошнит. Вот экономисты, политики, а тошнит, да. Вот, но могли ли бы вы представить себе, допустим, год назад, например, ну, даже вот эту смешную историю с госпожой Волочковой, которая вдруг послала, значит, матер на правящую партию, да, вот год назад представить себе это было невозможно. Сегодня это вроде как совершенно нормально. Вот ощущение конца эпохи у меня, по крайней мере, есть. У меня ощущение, что эпоха
заканчивается. Вы живете
заканчивается.
В интернете.
Я живу не
Люди,
в интернете.
Люди, которые живут в телевизоре, они не чувствуют
Я
никакого конца эпохи.
Извините, извините за пафос, я живу в России. Я в интернете провожу мало времени, я больше времени провожу, общаясь с людьми. И в Москве, и в других городах нашей страны. И мне кажется, что вот этот запах конца эпохи, запах 16-го года, он на самом деле очень сильно чувствуется.
Знаете, вам скажут, нет такого политического субъекта Дмитрий Медведев, понимаете? А если даже он и есть, если признать какие-то решения вот этого периода его президентства действительно его решениями, в чем есть возможность сомневаться, ну и что тут хорошего? Второй процесс над Ходорковским и Лебедевым, война в Грузии, оккупация там двух ее частей, или там отмена регистрации на выборах по залогу, или там переименование милиции в полицию, какие-то бредни про химическую кастрацию и там бесконечные пустые потуги смягчить законы, направленные против бизнеса. Понимаете, ну нечем похвастаться.
Я могу этот список продолжить и дать более, может быть, даже, ну, как минимум, не менее убедительные какие-то аргументы в пользу, так сказать, против Дмитрия Медведева.
Ну, у вас все время теория меньшего зла, я понимаю.
Простите, я ведь говорю, нет, извините, я говорю сейчас, во-первых, действительно о меньшем зле, и это реальность, и в этой реальности надо жить. Мы очень часто в жизни выбираем меньшее зло. Нам может это не нравиться, но нам приходится так выбирать, это жизнь так построена, да, и политическая жизнь построена так же. А второе, что я говорю, что вот если бы они выдвинулись оба, то что бы это означало? Смотрите.
Это означало бы победу Владимира Путина.
Замечательно. Но это бы означало, скорее всего, да, хотя, извините, до выборов еще почти год, и все может измениться. Что произойдет? Вот смотрите, допустим, Медведев выдвигается тоже. Да? Даже Чуров не сможет его не зарегистрироваться. Даже Чуров не сможет сказать, что у тебя тут паспорт просрочен.
Сможет.
Не-не-не.
При цинизме этого товарища все вполне возможно.
Нет, не сможет, потому,
ну,
что это, потому что это есть некоторые пределы. Это потеря легитимности.
Да нет уже давно никаких пределов.
Есть. Миша, есть. Это потеря легитимности нынешней власти. Полная потеря легитимности. Они на это не пойдут. Значит, вот теперь представьте, вот они выходят. Значит, не дать слово кандидату Дмитрию Медведеву на телевизоре невозможно. Не показывать его невозможно. Это означает, что те люди, которые не хотят возвращения в Кремль Путина, они получат возможность голосовать за человека, у которого есть хоть какие-то шансы. Понимаете, не за клоуна, не за охранника Жириновского или там еще за кого-то, да, а за человека.
Можно будет голосовать за самого Жириновского и за Зюганова.
Замечательно. Ну, понятно, что это клоунада, да? Понятно, что это клоунада. Жирик, это Жириновский, это клоунада. Зюганов, это, ну, для очень ограниченного все-таки круга наших сограждан. Вот, а 20%. Если получается, ну, 20 мало. Вот если Путин Медведев, то те, кто, ну, более-менее реально смотрят на мир и не хотят Путина, они смогут голосовать за Медведева. Допустим, Путин победил. Допустим, он победил. Сейчас это выглядит более вероятно, разумеется. Допустим, он победил. Его легитимность уже происходит не от Ельцина, не от ФСБ, не от нефтяников и не от кооператива «Озеро». Его легитимность происходит от людей, которые за него проголосовали. Что происходит после выборов? Люди, которые голосовали за реального второго кандидата, за Медведева, допустим, он проиграл, а Путин выиграл, да, эти люди имеют уже некоторую организацию, уже имеют некоторую консолидацию, и это значит, что в первые же 6 лет президентства Путина будет происходить консолидация гражданского общества, политических структур и так далее, и её остановить будет невозможно.
На iPhone-платформе, понятно.
Понимаете, значит, iPhone-платформа,
да,
конечно,
Сколковский распил.
Безусловно, над всем этим можно смеяться и нужно смеяться, но это лучше, чем платформа, озвученная, допустим, Владимиром Владимировичем Путиным в каком-то интервью насчет отоваривания дубинками по голове. Вот, понимаете, вот мне...
Это было судьбоносное интервью.
Абсолютно. Вот мне...
И отоварили после этого, и сажали после этого.
Абсолютно правильно. Абсолютно. И до этого сажали. Вот. Так вот, и отоваривали еще как, я знаю.
При президенте Медведеве.
И при президенте Путине. А при президенте Путине я тоже помню много чего. Так вот, понимаете, мне можно смеяться на... Можно называть его твиттер-президентом, можно вообще стебаться как угодно, и это правильно, надо смеяться над властью, обязательно надо смеяться над властью, но платформа, которая iPhone и Twitter, мне лично ближе, чем платформа, которая отоварит дубинкой по голове, понимаете, и Народный фронт.
Это любовь к нанотехнологиям, которые вас
нет,
кормят.
Нет, это любовь к нормальной современной жизни, и не любовь к такой пасконной диктатуре.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в прямом эфире сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. Ну, давайте еще дадим слушателям пару вопросов. Федор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Вопрос к Леониду. Уважаемый Леонид, не кажется ли вам, что человек, который прославился Куршавелем, который инициативу выдвинул насчет 60-часовой рабочей недели по 10 часов каждый день с одним выходным, и люди этого не видят, и человек, который не женат, а значит неразборчивость в связях, а моральное поведение, имеет ли моральное, извините за каламбур, право лезть в политику, когда Ходорковский сидит в местах, как говорится, не столь отдаленных, а этот мало того, что миллиардер, что ему не хватает, и почему он лезет в политику и имеет, еще раз, он такое моральное право. Спасибо вам большое.
А еще он за выход на пенсию женщин в 60 лет.
Значит, да, спасибо, Федор. Вы знаете, начну, во-первых, предложения Прохорова были полностью искажены товарищем Шмаковым и другими профсоюзными
действиями. То есть никакой людоедской программы не было?
Нет, ну, конечно, нет. И вовсе он не предлагал увеличивать рабочую неделю, он предлагал совершенно другое. Он предлагал дать возможность каждому работнику на своем рабочем месте работать дополнительно за дополнительные деньги.
Знаете, он плохо формулирует.
Очень может быть. Значит, ну просто
говорил,
у него не было.
Так, как он говорил.
Не было людоедских предложений. Ну, не было просто. Ну, он же не идиот.
Может, сейчас нет?
Да нет. Он же не идиот.
Ну, значит, он плохо складывает слова во фразу.
Или он проиграл этот раунд пропагандистской борьбы в столкновении со Шмаковым. Ну, проиграл, бывает. Следующий выиграет. Важные выборы выиграть.
А как насчет морального облика?
Значит, насчет морального. Вы знаете, я, вообще-то говоря, не судья, не священник, я не считаю себя вправе судить других людей за то, как они живут. Есть вещи, которые мне нравятся, есть вещи, которые мне не нравятся. Демонстрация богатства и все прочее мне предельно не нравится. Я не могу с Федором согласиться, что каждый неженатый человек – это обязательно неразборчивые связи и так далее. Но я хочу обратить ваше внимание на другое. Мне кажется, что любой человек имеет право, как вы, Федор, выразились, лезть в политику. Вот любой человек имеет на это право. А мы с вами имеем право его поддерживать или не поддерживать. И вот когда он влезет в эту самую политику, и когда он возглавит, если возглавит список партии на выборах, то мы все будем иметь полную возможность его спросить, ему сказать: подожди, парень, а ты вот как, ты вот собираешься что-то делать, а у тебя вот было то-то, то-то, а ты вот сказал то-то и так далее, да? А он будет отбиваться, пускай отбивается, и будет результат этого самого отбивания, да? Я думаю, что, в общем, скорее всего, все получится. Но, знаете, я как раз про это собираюсь
всё
вот
это
либо
что?
Сегодня вечером, все в смысле партия и ее победа. Я сегодня вечером или завтра с утра повешу у себя в ЖЖ на Твиттере вот свои соображения по поводу Михаила Прохорова и вообще всей этой ситуации. Зайдите, у меня Твиттер ни под каким не ником, а просто Леонид Гозман. Вот там это будет.
Подождите, заходите, а что, пожалуйста, такое победа, по-вашему?
Значит, я считаю,
я
что...
Я все слышал про победы с преодолением 7-процентного барьера, что выглядит достаточно смешно всегда.
Это выглядит не смешно, потому что в нашей системе появление правой фракции в Государственной Думе – это изменение политической структуры нашей страны. Вот наша фракция Союза правых сил была 32, иногда 33-34, там была некая флуктуация в 99-м году, фракция Союза правых сил. Эта фракция дала примерно половину законопроектов, которые рассматривала Государственная Дума. Ну, как мне кажется, большая часть действительно сильных и правильных, и крайне нужных России законов была разработана именно нашей фракцией. В парламенте берут не числом, а умением. Поэтому даже небольшая
это
фракция...
Это в том парламенте, который был местом для дискуссии. А в парламенте, где будет 50% Единой России, все будет решаться в определенном отделе администрации президента, у гражданина Суркова. А вы туда будете ходить на инструктаж.
Чёрта с два, как вы знаете, я этого не делал, а, значит,
ну,
говорю...
У вас только начальник аппарата партии из администрации президента.
Ну, а толку-то? А какая разница? Говорю-то я. Вы же его не зовете в эфир, а зовете меня.
Так он и не ходит.
Ну, замечательно, не ходит, потому что не зовете, он бы пошел. Значит, а я вот говорю то, что я считаю нужным, вы это знаете, да? Поэтому я думаю, что даже вот парламент, в котором будет фракция, правая фракция, станет местом для дискуссии. Хочет этого Грызлов или там, как его звать, Володин или там еще кто-то. Не хотят они этого. Это не имеет никакого значения. Вот мы сделаем его местом для дискуссии.
Первое, что приходит в голову в связи с приглашением миллиардера в ряды оппозиции, это бойтесь донайцев, дары приносящих. И ответ на вопрос, возможно ли сегодня в России либеральная миссия? Ответ очевиден. Невозможно было вчера, сегодня и завтра, пишет Захар.
Ну, Захар имеет право на эту точку зрения, как каждый из нас имеет право на любую точку зрения, но тогда хотелось бы понять, а с его точки зрения, что делать? Сидеть и смотреть, как они распиливают все, или чего? Или проклинать кровавый режим на площади? Вот, ну, это варианты, все, варианты, пожалуйста.
Да, вот как раз Александр вам пишет, что никакая не рыночная, не экономика, а ростовщиловка, все, что можно было украсть, перекачка денег в офшоры. За это у народа к либеральным реформаторам отдельная благодарность. Он много раз ее выражал. Может, признаете свои ошибки, как партия «Яблоко» все время требует, кстати говоря, для объединения прогрессивных сил?
Ну, для объединения прогрессивных сил под руководством Григория Алексеевича Явлинского мы должны посыпать голову пеплом и пойти за его колесницей. Мы, между прочим, в свое время много, намного пошли ради этого объединения, после чего нам все-таки объяснили, что мы недостаточно чисты, недостаточно покаялись, недостаточно искренне и так далее. Думаю, что этот этап пройден.
Так, Владимир из Ростовской области, пожалуйста, ваш вопрос Леониду Гозману по телефону 8 800 222 12. Пожалуйста, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашему гостю заключается в следующем. Скажите, пожалуйста, сколько дней вы не будете мыть руки после рукопожатия с куршевелицем Прохоровым? Спасибо.
Не любят миллиардеров-то.
Вы знаете, я вообще разным людям руки пожимал, и, в общем, обычно продолжаю мыться. Пафос ваш мне понятен, но я его не разделяю.
Да, вот человек 20 минут ждал, видите, решил вас срезать.
Срезал, да.
Да. Вот интересуется, может ли ваша партия стать платформой для, в новом варианте, платформой для внесистемной оппозиции? Предложите войти в список таким людям, как Навальный, Касьянов, Немцов, Милов, Рыжков и Каспаров, и тогда все поверят, что у вас оппозиционная партия.
Я по понятным причинам не могу сейчас обсуждать структуру с будущего списка партии. В той степени, в какой это зависело бы или будет зависеть от меня, я считаю это решение абсолютно правильным.
В смысле пригласить?
Пригласить, да.
Да. А вы это с кем-то из них обсуждали?
Из них это из кого?
Ну, вот из этого списка.
Я не комментирую частные разговоры.
Так, интересуется, как вы видите судьбу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в связи с предстоящим вот процессом в Мосгорсуде?
Я думаю, что все будет подтверждено, что все было правильно. Их, разумеется, не выпустят сейчас. Я думаю, что их могут выпустить после президентских выборов 2012 года.
Любой президент?
Скорее Путин, чем Медведев.
Именно Путин?
Да.
Почему?
Потому что Путин докажет, если он победит, чего бы мне не хотелось, но если он победит и станет, ну, там, либо в аппаратной борьбе, либо в открытой, и станет президентом, то он будет очень силен, и он сможет сделать этот жест, показывать свое милосердие. Ему это будет сделать легче, чем Дмитрию Медведеву, мне так кажется. Но Дмитрий Медведев тоже может это сделать. Но до марта 2012 года, или там до мая, до инаугурации 2012 года, я бы не рассчитывал на их освобождение. Конечно, если бы это вдруг произошло, если бы произошло чудо, то я, во-первых, был бы очень рад. Вот. Во-вторых, это бы означало, что процессы изменения системы, внутреннего ее распада, зашли значительно глубже, чем я думаю.
А откуда все-таки у вас такое ощущение, что ну, в стране назревает революционная ситуация? Вот из вашей статьи в «Новой газете» можно сделать такой вывод. Вы там случайно не насмотрелись просто телевидение о Арабском Востоке? Там же совершенно другая ситуация, чем в России. В России все тихо, спокойно, вот, болотисто.
Вы знаете, у меня так получилось, что дня за три до арабского восстания в Каире, до восстания на площади Тархир, я разговаривал с египетскими интеллигентами каирскими, которые, ну, живут в Каире, которые, в общем, ситуацию в своей стране чувствуют очень неплохо. Я их спрашивал, как там, спокойно, неспокойно у вас, как там Мубарак? Они говорили, да брось ты, все будет тихо у нас, Мубарак, к нему все привыкли, он будет править до конца жизни, а потом еще сын его будет править. Через 3 дня произошел взрыв. Единственное общее место всех революций, они происходят неожиданно, когда происходят. Теперь, почему это может произойти? Понимаете, в чем дело? Я не вижу людей, вот просто нигде, ни в Москве, ни среди начальства, ни среди, ну, того, что принято называть простых людей. Я не вижу людей, которые связывают какие-либо личные надежды с правящей властью, которые бы верят им, которые с энтузиазмом, с надеждой.
Почему же люди, которые с энтузиазмом пилили деньги на ремонте этой самой могилы неизвестного солдата, они как раз связывают все свое будущее с управлением делами президента.
Нет, Миша, нет. Нет, конечно. Они связывают надежды украсть еще там энное количество нулей.
Не нулей.
Ну, не нулей, а вот, ну, чтобы там единичка, и там дальше много-много-много нулей, да? Вот. Они с этим связывают. А семья у них живет там в Лондоне или в Швейцарии или где-нибудь,
вот они,
да?
И прокорм семьи с этим и связывают.
Замечательно.
С продлением этого режима.
Они, правильно, но это чисто личные, корыстные интересы. Но я не вижу...
А силовики, а гибисты...
Да, а вы не говорили с силовиками вот так откровенно, с закрытым таком варианте, без прессы, прослушек и так далее, да? Чего они говорят про начальников нынешних? Они плохо про них говорят. Они им не лояльны,
что
абсолютно.
Что не мешает им грабить и заниматься рейдерством?
До определенного времени, безусловно. Но, понимаете, максимальная лояльность системы, которую я сегодня вижу, это другие будут еще хуже. Я другой лояльности не вижу.
Ну, так дальше. Вот вы нас и пугаете, что любые такие события, как на Арабском Востоке, это авторитарный или даже тоталитарный режим, который будет хуже нынешнего. Опять же, этот вывод очень спорный.
Я считаю, что если режим будет меняться в результате революции, то действительно возникнет авторитарный режим, который будет хуже нынешнего. Я в этом глубоко убежден. Я считаю, что единственный выход из этой ситуации – это все-таки свободные выборы. На свободных выборах, как я думаю, высокие шансы победить, показать очень высокие результаты, будут у, по-настоящему свободных выборах, будут у левонационалистических кругов. То есть такая национал-социалистическая какая-то группировка может создаться.
Да их много будет, и если она, выборы будут свободные.
Если выборы будут свободные.
И разные они будут.
Нет, Миша, если выборы будут по-настоящему свободными, то они объединятся. Потому что будет ради чего объединяться. Это вот сейчас, когда все понимают, что пройти нельзя, можно, значит, свои амбиции выставлять. Когда есть шанс пройти, то люди объединяются.
Навальный,
да?
С Зюгановым не объединится, хотя оба националисты.
Не знаю. Значит, но я думаю, что несмотря на, вот я отношусь к тем, кто считает, что победу одержат, ну, большинство будет у них, тем не менее, я считаю, что эти выборы проводить надо, потому что будет и оппозиция им, и этот результат будет скорректирован в ходе следующего выборного цикла. Я думаю, что люди могут сделать одну ошибку, но они ее повторять они ее не будут. Вот вы спрашивали все-таки вернуться, почему может быть революция. Есть ощущение, ну или там взрыв, есть ощущение, значит, нет доверия к нынешнему режиму, есть ощущение аморальности нынешнего режима. А я хочу напомнить слушателям, кто постарше помнит точно, что антикоммунистическое движение конца 80-х было не движением за рыночную экономику, а было движением против несправедливости и аморальности той жизни, которая была тогда. Понимали, что вот нельзя жить вот с таким враньем постоянно.
Слово привилегии,
да? Помните? Привилегии, конечно. А теперь коррупция, совершенно правильно. То есть есть ощущение несправедливости. И в этой ситуации, мне кажется...
Символ справедливости
достаточно...
Михаил Прохоров.
Ну, конечно, нет, не в этом дело. Вот. А достаточно, мы же говорим сейчас о возможности революции, да, вот достаточно искры, чтобы оно взорвалось. А вот то, что у нас другая демографическая структура, не такая, как у арабов, это, мне кажется, ерунда полная. Мне кажется, важно, вот что, важно, достаточно ли людей, готовых выйти на площадь, вот достаточно ли для того, чтобы занять главную площадь страны. Знаете, вот у них Тархир, у нас Красная площадь, где-то там еще какая-то, да, вот достаточно ли, чтобы занять Красную площадь и на ней стоять какое-то время? Вот если их достаточно, а мне кажется, что их достаточно уже сейчас,
в
то тогда...
В Белоруссии оказалось недостаточно.
В Белоруссии оказалось... Нет, в Белоруссии другое. В Белоруссии, кроме того, что все... ну, людей-то было достаточно много, в Белоруссии правящий батька... Во-первых, решился отдать приказ на разгон, и, во-вторых, у него были войска, которые были готовы этот разгон осуществить. Есть ли сегодня у нашей власти войска, которые готовы стрелять, я на самом деле не знаю. И это проверяется только опытом. В феврале 17-го у последнего русского царя таких войск не нашлось. в столице, по крайней мере, их не нашлось, да, вот, и поэтому произошло то, что произошло, произошла та катастрофа, которая произошла, ну, потому что в октябре. Я думаю, что сегодня вот это сочетание, такая взрывная такая, знаете, взрывная масса неверия нынешним руководителям, ощущение вранья, несправедливости, лицемерия, воровства и так далее, плюс нерешенность, очень, плюс огромная пропасть между богатыми и бедными, плюс ощущение, что все схвачено, все билеты проданы, и социальных лифтов нету, и так далее, и так далее. Вот это создает такой вообще коктейль Молотова, который может взорваться по практически любому поводу. Следующее этническое столкновение, не дай бог, а кто вообще от него гарантирован, или, допустим, выборы, на которых там запишут 125% Единой России, а люди будут знать, что они за нее не голосовали. Очень трудно ведь найти людей, которые голосовали за Единую Россию. Очень трудно в городах, по крайней мере, да, Единая Россия уже стала партией глубокой провинции. Знаете, а у нас, между прочим, большинство людей живет не в провинции, а в городах. Не в селах, а в городах. Вот. Поэтому я думаю, что ситуация действительно взрывоопасна. Я думаю, что самые умные представители власти, они это понимают.
Давайте еще спросим. Тимур из Брянска, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня удивляет ожесточенное вот отношение звонящих господина Прохорова. Прохорова, да. Они что хотят, чтобы СПС возглавлял Проханов или сам Путин? Ну, нашелся человек, да, посоветовался, как бы где надо, но взял какой-то ответственный путь. Может, что-нибудь получится. У Путина свои проблемы.
Ну, давайте, даже... ему спасибо. Значит, видите, поклонники уже есть. Владимир Павлович из Серпухова.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне хочется поблагодарить Михаила за объективное ведение передачи. Вот так я хочу сказать. Прохоров не доброволец какой-то там. Прохоров просто по приказу из Кремля. По указке. Я полностью солидарен с Михаилом. Ну и...
Владимир Павлович, да, спасибо, у нас мало времени, раз вы тем более солидарны. Видите, Леонид Яковлевич, не могут люди поверить в то, что человек, обладающий такими ресурсами, и в то же время из-за этого столь уязвимый, человек с такой биографией мог сам пойти, ну, условно говоря, по пути Ходорковского, открыто стать в противостоянии с властью.
Немножко изменились времена с того момента, когда Ходорковский попал вот в эти жернова. Я знаю, не думаю, а знаю, что приказа никакого Прохоров не получал.
А люди считают, что все-таки это талантливая имитация имени господина Суркова.
Некоторые люди считают так, некоторые люди считают иначе. Это видно даже по тем звонкам, которые поступали сегодня.
Ну что ж, тогда нас время рассудит. Мы посмотрим на ваш съезд, который будет, я уж не знаю, где, в Куршевеле или в Москве. Я благодарю за участие в нашей передаче сопредседателя, пока еще сопредседателя партии «Правое дело» Леонида Гозмана. Партию, видимо, возглавит олигарх Михаил Прохоров. И с этим лидером, по всей видимости, партия и пойдет на думские выборы. А с чем мы, наверное, поговорим при следующих встречах. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он намерен энергично защищать себя от этих обвинений и отрицает, что как-либо...
Следующим крупным происшествием стал массовый прорыв палестинцев с территории Сирии в израильскую...
Каждый день, проведенный на службе ВМС США, это и есть часть истории.
Следствием установлено более 4000 потерпевших. Фактически это была создана финансовая пирамида.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».